Особое мнение с поэтом Демьяном Кудрявцевым. Демьян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня 3 июня 2024 года. Мир продолжает полыхать. Израиль продолжает операцию в секторе Газа, свою борьбу с террористической организацией «Хамас». Китайский министр обороны сотрясал воздух угрозами в адрес Тайваня. Россия и Украина в рамках своей войны переживают очередную эскалацию. Россия наступает, а западные страны, такие как Германия, Франция, Швеция и Соединенные Штаты, конечно же, они разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России. И красные линии, о которых так часто любят говорить, уже много раз переносились. И какой-то вот такой вопрос общий возникает. Демьян, а стал ли мир еще ближе к большой катастрофе или все идет своим чередом?
Мне кажется, что мир к большой катастрофе словно все время двигается. Тут важно определить каждое слово, и мы с вами не справимся сегодня с этим, потому что для этого, как говорит ваш главный редактор, нужно понаблюдать. Значит, что такое большая, то есть насколько всемирная, насколько целиком в эту энтропию, которую мы видим сегодня, все вовлечено. И какие инструменты этого вовлечения? Монетарные, военные, торговые и так далее. Это первое. И второе, насколько это катастрофа. То есть в том смысле, что мы под этим понимаем. Будет ли ядерная война? Будет ли мировая война с использованием, так сказать, оружия горячего во многих точках, как это, так сказать, в учебниках и так далее? Вот не знаю. Безусловно, мировая катастрофа – это когда сообщество государств, все в целом, ведет себя относительно наших с вами желаний, давайте так, негуманно и нерационально одновременно. То есть обычно как бы либо то, либо другое, но вот сейчас действительно крупные игроки, которых вы назвали, ведут себя и негуманно, и нерационально. По крайней мере, с моей точки зрения. И этот модус операнди, он расширяется. И это катастрофа, потому что если как бы, ну, вот как мы хотим, чтобы был какой-то прогресс, и мы его как-то определяем, то этот прогресс прежде всего определяется через как бы то, что информации становится больше, энергии затрачивается меньше, разумных действий становится больше, как бы энтропии меньше. Да, вот так мы определяем прогресс. Так, по крайней мере, нас учили со времен Просвещения 18 века. И вот этого прогресса становится, безусловно, меньше. Несмотря на гигантские прорывы в медицине, IT, искусственном интеллекте и всем остальном. Я абсолютно убежден, что это рано или поздно закончится. Через какие-то механизмы. И одним из этих механизмов, к сожалению, может быть ухудшение ситуации. То есть как бы дать нарыву прорваться во всех его смыслах и проявлениях. К сожалению, только после этого на руинах как бы существующего, не скажу миропорядка, миробеспорядка, да, вот того, куда мы сейчас массово движемся, на руинах того, что у нас есть, от того, что у нас будет, построить что-то новое. Мне бы хотелось, чтобы этого не произошло, и надежды до этого не дожили.
В этом контексте саммит, который собирает Украина в Швейцарии, это скорее хорошо, это про то самое рациональное, которого сейчас так не хватает?
Это зависит от того, как Украина будет на этом саммите себя вести, позиционировать, в чем смысл этого саммита. Безусловно, если вы спрашиваете меня, разговаривать лучше, чем не разговаривать, но мы же понимаем, что в этом саммите не участвует Россия. То есть этот саммит впрямую мирным переговором не является. Он является попыткой чего? Объяснить миру свою позицию, предложить какие-то пути решения, которые потом кто-нибудь донесет до России, в частности. Тем более, что никакой секретности же быть не может, это все равно будет услышано так или иначе Россия. Это одна задача. Я сейчас не говорю, какая, как бы вел себя я, почему-то я, да? как бы, или наоборот, это попытка еще одного, так сказать, альянса, попытка усилить этот альянс, его установить как альянс, который, единственная задача которого – сопротивление России. Это тоже стратегия, которая есть у массы сторонников, она имеет под собой определенные основания. Да? Так, вот в каком-то смысле из-за того, кого пригласили, Советский Союз, то есть это же не саммит Украина НАТО, или Украина либеральный Запад. Это более широкий саммит. Как бы из-за того, кого на него пригласили, я не могу прочитать его задачу. То есть я пока не понимаю, для чего. Потому что если бы это был только Украина-Запад, ну понятно, давайте еще раз друг другу объясним, как мы боремся, с чем мы боремся, и что нам нужно больше оружия. Это как бы понятная некоторая логика. Но этот саммит шире, в том числе в нем есть, ну, государство, толерантно относящееся к российскому режиму и даже содействующее, так или иначе, просто не в вопросе войны с Украиной. Как бы вот расширение этого альянса, это попытка втянуть нейтральные государства, перетащить на какую-то свою сторону, или это попытка как бы использовать это нейтральное государство для того, чтобы как бы наладить какой-то неформальный диалог, публичный в том числе, с Россией, потому что инструменты непубличного диалога, конечно, всегда существуют, при котором, а вот публичный, при котором при этом никто не возьмет на себя ответственность, она будет, так сказать, размазана на это самое, в этом есть определенного рода дипломатический как бы ход и интерес. Если это действительно так, почему, собственно говоря, я должен гадать, или почему я считаю себя вправе угадать, так сказать, устремление Зеленского, который этот саммит сейчас собирает. Вот я вам нарисовал две цели или два способа его проведения. На самом деле, это может быть больше. Посмотрим.
Украина через своих публичных спикеров обвиняет вообще Россию в том, что она пытается сорвать этот саммит, оказывая давление на разные страны. И действительно, можем ли мы говорить, что в России есть некая заинтересованность, чтобы этот саммит не состоялся?
Безусловно. Не у России, а у путинского режима, я эти вещи очень разделяю. Вне зависимости, даже если цель саммита какая-то такая, или не цель, а его течение приведет к потенциально каким-то, ну не то чтобы выгодным, но более широкому кругу альтернатив для России, такое может случиться из-за состава этих саммитов. Но сам факт того, что режим, который русские считают нелегитимным, точнее не считают, а называют, да, нелегитимно, может собрать саммит такого представительства, такой мощи в нейтральной стране, что важно, да, так, говорит о том, что этот режим, в общем, не так уж нелегитимен, и, главное, не так уж несуществующий и уж совсем не бессилен. Да? И вот с этим Россия борется, как бы, или хочет бороться, или будет пытаться бороться, или мы понимаем, что борется, вне зависимости от, так сказать, исхода или потенциальных выборов, потому что это, так сказать, пиар-борьба в каком-то смысле, да? А я абсолютно убежден, что Россия это делает. Кроме того, ну, как бы, российская власть же тоже очень разная, понимаете? Ну, есть, я всегда говорю, что, конечно, она стала гораздо более черно-белой после начала войны, но она все равно многорукая и многокрыло. И это даже не потому, что там есть объективные противоречия, кто-то за мир, а кто-то против. Просто потому, что там есть административно-аппаратные противоречия всегда. И иногда многие действия совершаются для того, чтобы показать, что сосед по столу или по кабинету, или по правительству облажался. А я такой прекрасный вам говорил. Да? Поэтому кто-то, я уверен, противодействует, а может быть, кто-то и нет.
Вы много раз упомянули в своем ответе, что все зависит от того, какое представительство будет на этом саммите от разных стран. И мы уже знаем, что туда, например, не приедет Саудовская Аравия, туда не приедет Китай, Си Цзиньпинь. США в итоге приедут в лице вице-президента Камалы Харрис и Салливана, который занимается, скажем так, дипломатической работой. А помимо прочего, там, не знаю, например, Австралия будет представлена министром социальной политики, то есть вообще человеком явно далеких от первых постов. И можем ли мы говорить, что нам уже точно не придется знать каких-то, точнее, не знать, а ждать каких-то важных заявлений с этой площадки?
Нет, не точно. Ну, во-первых, вице-президент Соединенных Штатов Америки при 80-летнем президенте – это фигура относительно высокая. Не надо ее принижать. А фигура из Австралии, да простят мне эту дешевую шутку, любая относительно далекая от конфликта, неважно.
Это справедливое замечание, тут не поспоришь.
Поэтому, так сказать, ну, кого-то послали. Да? Надо понимать, что как бы не check your privileges. Понимаете, конфликт Украины и России для Австралии периферийный. Это важно понимать. Да, она посылает туда человека, как мы бы послали в конфликт какой-нибудь крупной державы, не знаю, там, Аргентину с Гаяной. Вот это приблизительно... Вот так далеко и вот так вот такие соотношения.
То есть давайте зафиксируем. Вы считаете, что конфликт России и Украины это все-таки региональный конфликт, это не глобальный
для
конфликт?
Для Австралии. Да, безусловно. Австралия имеет право так считать. Я думаю, что она так считает, судя по представительству этого саммита. И я думаю, что это для Австралии так оно есть. Потому что шарик такая вот как бы специальная вещь. Даже ядерная бомба, не дай бог, будет еще взорванная в этом конфликте. Для Австралии не является настолько существенной угрозой, как, например, для Европы, если мы говорим о тактическом этом. Поэтому типу мне на язык вообще. Я просто пытаюсь вам объяснить, вот, так сказать, географически, что эту ситуацию можно воспринимать по-разному. И значит, из всего, что вы перечислили, существенным является только отсутствие Китая на уровне людей, имеющих право высказываться. Потому что в том, что Китай там будет наблюдателем в том или ином виде, в этом мы с вами не сомневаемся, а и несколько сателлитов...
Извините, Демьян, уточню, правом высказываться или правом оказывать давление на Россию?
Нет, правом высказываться на этом саммите. Да? Там не будет лиц, которые могут от имени Китая там говорить. Так сказать, на... Россию никакое лицо не имеет права оказывать давление, на Россию имеют возможность оказывать давление Китай, да, как институция, Китай как государство. Инструменты у него для этого не обязательно встреча Путина с Цзиньпином, да, еще миллион других способов есть, если Китай этого захочет. Вот, поэтому мы сейчас говорим совершенно о конкретной вещи. На саммит не приедет человек от Китая, который может на этом саммите выступить. Это не обязательно Си Цзиньпин, но вот как бы, который может выступить или прокомментировать, или что-то такое. Там будут какие-нибудь наблюдатели, которые будут следить. Это важнейший предварительный итог этого саммита. Саудовскую Аравию никто и не ждал, с моей точки зрения. То есть многие, конечно, рассуждают, это важнейший игрок в одном из важнейших регионов, но имеется в виду, как бы я сегодня никак не жду Саудовскую Аравию. Это как бы демонстрация такой всемирной политической претензии, которая идет вразрез с принятым в регионе как бы таким панарабистским уклоном, да, нам на всех остальных наплевать, мы тут заняты с собой, Саудовская Аравия, важнейший лидер исламского Востока, неверные пусть живут себе как хотят. Я шучу и ничего такого не говорится, но, безусловно, это важный подтекст внешней политики Саудовской Аравии, да, она как бы... не лезет в чужие дела, она своими делами считает.
Но можем говорить, что для Саудовской Аравии это та же самая периферийная история, как и для Австралии, или нет?
Нет, она более важная, гораздо более важная история, гораздо сильнее отражающаяся на экспорте, на нефти, на России и так далее. Но важно понимать, что техническим союзником, нефтяным союзником, сырьевым союзником, не союзником, попутчиком, да, так сказать, Саудовская Аравия является Россия как нефтяной экспортер, а стратегическим союзником Саудовской Аравии являются США. Поэтому для нее этот конфликт не периферийный, для нее этот конфликт интересный, да, как бы, в который лучше не лезть. Зачем? Как бы, вот лучше я в сторонке постою, как бы ничего судьбоносного для меня там как бы случиться не может, если я там не участвую, а если участвую, то может, поэтому зачем мне это надо? Вот, поэтому я Саудовскую Аравию там не ждал, Китай я там, конечно, ждал в каком-то, так сказать, чуть более активном виде, чем получается. Вот, то есть я не ждал там Цзиньпина, конечно, это скучно было. Вот, особенно после визита туда Путина. Но действительно, вот какой-нибудь министр агропромышленности вполне мог бы, с моей точки зрения, приехать, но вот, видите, не приехал. Впрочем, так сказать, мои ожидания могли быть неточны. У нас есть китаевед Александр Габуев, который об этом подробно рассуждает, бывший коллега. Я адресую ваших зрителей, слушателей к нему. Вот такая. Но есть еще куча других стран, да, есть другие представители Арабского Востока, которые там будут, есть представители, не присоединившиеся Европы, то есть в том смысле, что не члены НАТО. Есть много разных стран, которые там будут относительно в более широком составе, чем обычные вот эти вот как бы участники антироссийского блока, поставляющие оружие и так далее, да, как бы, которые заняты впрямую украинской помощью, чья позиция однозначно может колебаться только в оттенке. В этом смысле саммит интересен, иначе он просто не нужен. Да, как бы. И в этом смысле он должен быть интересен и нам, потому что я не жду ничего судьбоносного, но дипломатия вообще не состоит из судьбоносных решений. Она состоит из судьбоносных объявлений. А решение — это сумма небольших, маленьких шагов, невидимых зачастую, а иногда видимых отвлеченно как-то. И в этом смысле саммит не может быть как бы оформлением никакого решения, потому что это движение, как мы видели, долго не происходило. Теперь происходит какое-то движение, попытка нового дипломатического формата, еще не переговорного, возможно, наоборот, антипереговорного, но оно... Это решение мы узнаем, когда оно будет оформлено, а не когда оно будет даже достигнуто. Это совершенно другой способ, вот этот многовекторный, как они любят говорить. Короче говоря, когда в дипломатии одновременно учитываются много разных сторон, а не просто переговоры один на один, и когда много разных интересов учитывается одновременно, ну, я не жду чего-то, что вот, как бы происходит за ночь или за день, торжество и там потом Нобелевская премия. Нет, я жду как бы мучительного, долгого, очень зависящего от решений на фронтах решения.
Поэт Демьян Кудрявцев и формула того, что есть политическое решение в нынешних конфликтах. Я напомню, вы смотрите «Живой гвоздь». Прошу поставить лайк, потому что лайк – это топливо эфира, и это заставляет двигаться локомотив под названием «Особое мнение вперед». Ну, а мы тоже продолжаем двигаться. И если вот говорить о разных таких утверждениях, согласны ли вы с тем, что все конфликты, о которых я сегодня говорил, в том числе потенциальные конфликты, их судьбы будут решаться только тогда и после так называемых важных политических событий, ну, даже самого важного политического события, выборов президента США?
Нет, я не вполне с этим согласен. Но при этом, как бы, то есть вы хотите спросить, согласен ли я с логикой, стоящим за этим утверждением.
Нет, да, от того, кто окажется в Белом доме, демократы физически, или республиканцы, например.
Я понимаю, да. Я понимаю, но логика, стоящая за этим, говорит о том, что это важно. И что, не зная этого, нельзя принимать каких-то решений. Я считаю, что это не совсем так. Но при этом, скорее всего, если меня просить вероятностную оценку, то правы вы. До выборов в Америке никто ничего делать не будет. При этом, важно ли это, как бы является ли это по-настоящему обоснованной как бы отсрочкой или отсечкой, до которой надо ждать, нет, с моей точки зрения. Во-первых, потому что это первые выборы в истории США, в которых участвуют два известных кандидата, два президента США. На самом деле они не первые, конечно, но первые за последние там, 100 лет, кстати. Да? Значит, даже такие выборы называет, сейчас меня собьют и поймают, но вот эпоха, значит, первых президентов, там, по-моему, ситуация, при которой проигравший баллотировался еще раз, потом была. Сейчас не ловите меня, но я уточню.
Проверим, да, всегда, всегда есть Google, в конце концов.
Да, да. Значит, теперь, поэтому мир знает обоих потенциальных как бы, победителей в качестве президентов. Не просто он их знает, потому что они были вице-президентами там, и так далее. Он знает их как президентов. Их логика, их как бы, манеры. Все это известно. Второе. Оба из них будут второй срок. Это очень важно. В Америке поведение президента в первый срок и второй срок отличается. И известно, как отличается. И, соответственно, это не то, что один из них там как-то, другой как-то. Они оба были президентами, оба идут второй срок. Ну, разумеется, как следствие. Соответственно, это вообще-то полностью прогнозируемая картина. Значит, это первое соображение. Второе соображение еще смешно. Что не только весь мир ничего не может сделать, пока нет выбора. Но на самом деле тот единственный и важнейший игрок, который ничего не может сделать, пока нет выбора, это как раз Америка. Америка не может ничего сделать, пока не пошли выборы США. Нормально. И, соответственно, если бы я хотел делать что-нибудь, что может Америке не понравиться, или сманипулировать как-то американскими выборами в ту или иную сторону, я бы это делал до выборов. Ну, грубо говоря, если бы я был Китаем, да, который как бы нападает на Тайвань, он в этой ситуации дает как бы карт-бланш Байдену на совершение каких-то действий или, наоборот, на несовершение каких-то действий, в результате чего расклад выборов безусловным образом меняется. Да, и это, в общем, легко более или менее понять как. Поэтому нет, мне кажется, что выборы в Америке важнейший фактор, но результаты выборов в Америке не всегда определяющий фактор. Иногда важно, что они просто есть. Можно политики как бы азартного склада, а авторитарные политики — это политики зачастую азартные, могут использовать это, не обязательно дожидаясь подведения итогов. Но, скорее всего, вы правы. Скорее всего, как бы ничего не произойдет.
А если говорить с точки зрения американского избирателя, насколько для них важна позиция США и действия США в этих конфликтах — Израиль против Хамас, Россия против Украины и потенциальный Китай против Тайваня?
Насколько для них это важно? Ну, давайте как бы не лезть в это, просто это долго. Важно, безусловно, но менее важно, чем внутриамериканские.
Но если говорить о внутриамериканских историях, то суд присяжных недавно признал Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения, связанным там с дачей ложных показаний. И ну, тут, там много, целая папочка всего, о чем можно говорить. И это как-то повлияет на его кампанию? Или это может даже в том числе и повлиять в положительную сторону, правильно я понимаю? Ореол мученика, преследователя, преследуемого.
Значит, я считаю, что нет. Ну, я в меньшинстве со своим таким убеждением. Попробую его аргументировать. Значит, за Трампа все равно не проголосуют те, кто не проголосует. Не определившихся очень мало сегодня. Это важнейшее поле, за которое идет борьба всегда на всех выборах, это поле неопределившихся. Америка радикализирована сегодня, в том числе благодаря действиям Трампа, но не только. И этих неопределившихся все меньше, а кроме того, как бы вот эта вот серая зона между избирателями, она скорее ненавидит и тех, и других, и не будет делать выборы между ними. И с каждым следующим действием она ненавидит обоих еще больше и все дальше дистанцируется от участия в избирательном процессе. Поэтому речь идет о том, насколько мобилизованы для прихода на участок сторонники Трампа и сторонники Байдена. Про сторонников Байдена мы ничего не знаем. Но на самом деле сторонники Трампа мобилизованы предельно. И от того, что вынесен такой вердикт, они не будут мобилизованы больше, их нельзя мобилизовать больше. А от того, что был бы вынесен положительный вердикт, они бы не были мобилизованы меньше.
Но ведь есть неопределившиеся.
Я сказал уже про неопределившихся, все, жалко, что вы меня не услышали, я не могу это сказать
точно. Я просто еще раз хотел напомнить, что все-таки они есть.
Нет, их нет. Повторяю, к сожалению, еще раз, может быть, я настолько невнятен, что меня не понял не только Максим, но и наши слушатели. Значит, на этих выборах процент неопределившихся, за который обычно идет борьба, который самый главный на любых выборах, это процент неопределившихся, потому что определившиеся предсказаны перед тем, как вы вступаете в кампанию, вы понимаете, сколько людей за вас определилось, проголосовало. Процент неопределившихся самый большой всегда и самый важный. В данном случае он минимален, в том числе по причине, о которой я говорил, потому что что тут не определяться? Оба эти человека были президенты. Их ядра электоральные сформированы. Люди знают, как они к ним относятся. Ничего нового от них, по большому счету, не ждут. Точнее, ждут они друг от друга, не от своих. То есть человек не ждет от своего кандидата ничего нового. И не хочет нового. Он хочет продолжения политики, только более еще сильной, радикальной, без ограничений. Соответственно, никаких неопределившихся нет. Не знаю, как еще раз это повторить.
Все, твердо и четко. Твердо и четко.
Да.
Нет.
Да. Значит, второй момент. Есть действительно зона, которая не принадлежит ни тому, ни другому кандидату. Ее социологи очень хорошо видят сейчас. Но это зона не неопределившихся. Это зона определившихся, которая называется «чума на оба ваши дома». Да? Это зона, за которую бороться бессмысленно, потому что с каждым действием борьбы она ненавидит обоих кандидатов больше, как я уже тоже сказал. То есть нельзя сказать, что вся Америка либо за Трампа, либо за Байдена. Нет, вся Америка либо за Трампа, либо за Байдена, либо против них обоих.
То есть единый
Америка
кандидат против всех, назовем его так.
Да, да. И он, к сожалению, надо сказать, тоже имеет технически некоторое воплощение. Кеннеди. Вот, то есть, соответственно, если вот эти люди частично, они могут проголосовать за Кеннеди, от этого может быть какое-то там электоральное изменение. Но мы же с вами, возвращаясь теперь, говорим про суд. Вот суд не влияет на отношение к Трампу с моей точки зрения. Значит, влияет ли он на кампанию Трампа? Да, безусловно. Потому что современная американская кампания, это прежде всего кампания медийная, соответственно, представителем электората на этих кампаниях являются так или иначе журналисты, ваши коллеги, которые будут задавать ему вопрос этот и, в общем, больше никакой другой. Ну, грубо говоря, значение этих обвинений, этого приговора, последующей апелляции, вот вся эта повестка, как принято говорить в России, будет вынуждена или манипулятивно занимать огромную часть его кампании. Никакие другие как бы содержательные части не могут быть просто не могут быть главными, да, потому что если у тебя ежедневно в новостях с кандидатом в президенты, то апелляция, то суд, то приговорили, то проститутка, то все, то это и как бы ничего другого не сделать. Да, новости о занятости трудовой или новости о Иране и Израиле не ежедневно. Они тоже частые, но хотя бы раз там в 4 дня, да, вот. Понятно, что я вот шучу, но то есть это очень особое избирательная кампания. Значит, давайте я сделаю ставку, которую никто не услышит.
Давайте, ну, давайте. Я ее запишу на случай, да, будущих встреч.
Значит, я считаю, что Трамп не выиграет. Вот. Но... И не так. Давайте уточним.
Зачеркиваю.
Я считаю, что Трамп не наберет большинство голосов проголосовавших.
Да, надо напомнить, что коллегия выборщиков присутствует в Соединенных Штатах, и это может быть, да, разница между абсолютными цифрами и то, сколько выборщиков это отразится.
Вот, значит, все, вот я, соответственно, сделал ставку, давайте на нее посмотрим через несколько месяцев, про то, как она сыграет, но это будет в любом случае относительно интересны избирательной кампании, в частности, именно потому что, с моей точки зрения, несмотря на полностью знакомых игроков, участников, несмотря на полностью понятные политики и процессы и полностью определившиеся аудитории, результат прихода к власти того или иного внешнеполитического, на самом деле внутриполитического, настолько разительный, настолько давно не был. То есть, на самом деле, вот как бы советская пропаганда всегда шутила, что нет никакой партии, да, там слона и осла, а есть, значит, вот какой-то ослон, который, как бы, кто бы ни победил, все это приблизительно одно и то же капиталистическое. Но это никогда так особо не было, но с другой стороны, это не было системным противоречием. Это были противоречия, в лучшем случае, идеологические. Сейчас мы имеем дело с экзистенциальным противоречием, да, с тем, что эти кандидаты представляют
не две партии.
Не две партии, даже не две части общества, а претендуют на то, что они представляют две разных Америки, да? Два способа жить, два способа думать. Грубо говоря, точнее, один из них представляет какую-то Америку, другой способ думать, а другой просто представляет аудиторию, которая наконец-то с этим не, ну, которая не наконец-то, а которая просто вот с этим не согласна. Да? То есть Трамп придумывает какую-то другую Америку, Америку сермяжную, Америку Уралвагонзавода, Америку капитализма, Америку труда, Америку, значит, вот Great Again, да, так сказать, Америку свободную от миграции, ну, в общем, набора не консервативного такого, вот, и которого, на самом деле, никогда не существовало, ни в каком из его проявлений, но он всегда был очень по кусочкам лаком для популистов. Вот, на самом деле, никакой другой Америки Байден не представляет, безусловно. Байден кадровый бюрократ, никаких идей у него, безусловно, образом нет, в отличие от Трампа, но он является и точкой консолидации всей Америки, которая не представляет собой вот этот вот неоконсерватизм, да, соответственно, вся другая страна, и которая тоже говорит, Америка — это не они, а это мы. И это там, либеральная, там, демократическое, социально ориентированное, ну, в общем, такое как бы леволиберальное и системное, а не антисистемное.
Обрисовали вы, конечно, обрисовали. Вот, аж да. Страшно стало за американцев.
Да. Ну, ничего, они справятся, я совершенно жду. Вот. Но с точки зрения выборов, как процесса, как, вот, так сказать, первых действий и администрации, и попыток, так сказать, принимания и принятия решений, это будет ужасно интересно. Мы не сталкивались, по крайней мере, на моей жизни с кандидатами, воплощающими такой национальный раскол. То есть они воплощают национальный раскол больше, чем он является, чем он существует на самом деле. И в каком-то смысле, кто бы из них ни победил, он будет тянуть общество туда, где полюс его раскола, где оно даже еще не было. То есть, на самом деле, радикализация не утихнет после этой драки, это повысится.
Что ж, будем наблюдать, и будет интересно, как действительно пройдет этот политический кризис, та самая система сдержек и противовесов, которая создана в Соединенных Штатах отцами-основателями, но об этом мы будем говорить дальше в других выпусках. Я напомню, поэт Демьян Кудрявцев у нас в гостях, и это «Живой гвоздь». Помимо прочего, что это «Живой гвоздь», помимо ваших лайков, вы можете поддержать нас донатами. Мы продолжаем наш марафон, где мы собираем сумму на поддержку канала, или зайти в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня я прошу обратить ваше внимание на два лота. Первый лот – это книга Олега Хлевнюка «Корпорация самозванцев». Замечательное исследование большого специалиста по сталинской эпохе о теневой экономике и коррупции в сталинском СССР. А вторая книга, на которую прошу обратить ваше внимание, она называется «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Автор книги Александр Борозняк пишет о тех уроках, которые для себя приняла «Немецкое общество», и это очень интересное чтение, я вам всячески его рекомендую. А мы двигаемся дальше и переносимся в Россию, и на днях был очередной оглашен список иностранных агентов, кстати, его давно очень не было на протяжении 7 недель, и с чем это связано, остается нам только гадать, и, казалось бы, ну, чего нового, признали, к этому люди уже привыкли, но впервые здесь в этом списке оказалось движение «Путь домой», которое состоит из жен мобилизованных солдат, участвующих в боевых действиях, и это вызывает много вопросов, и, в частности, например, может ли это повлиять на некий рост социального недовольства среди семей военных? Демьян, как вы считаете?
Нет, к сожалению, это как дипломатия. Одно это действие нет, потому что о нем, в общем, на самом деле, никто и особо не узнал. Не надо преувеличивать внимание в целом российского общества или, скажем, российского обывателя к сводкам, к пятничным сводкам Роскомнадзора. Он не слепится. И ему об этом не сильно рассказывают конвенциональные медиа. И поэтому нет, никакой просто это не верит. Другой вопрос, что любое давление рано или поздно запаивает чайник, и он срывается, как мы понимаем. И это тоже элемент такого давления. Небольшой. Я не переоцениваю его размер. Но, безусловно, элемент давления. Как бы вместо того, чтобы договариваться, вместо того, чтобы искать, наша власть сначала она перестала договариваться с политическими оппонентами, потом она перестала договариваться с собственными как бы попутчиками, потом она перестала договариваться с собственным бизнесом, журналистами, медиа, Западом, миром, так далее. И так дальше она перестает договариваться с собственными как бы избирателями, поддержкой, ну, выборы тут ни при чем, но как бы собственные, так сказать, группой основной, на которой она ориентируется, интересы которой она как бы представляет. И это несколько раз было в рамках этой власти, особенно это происходит, когда деньги заканчиваются. То есть мы помним, монетизация льгот была таким действием. Да?
Ну а теперь вот повышение НДФЛ. Это же тоже ведь не заметят.
Нет, повышение НДФЛ совсем другое. А монетизация льгот была по пенсионерам по широкому кругу граждан, которые являются поддержкой Путина. С его точки зрения, ну, на самом деле, своим бездействием и фактически являются его поддержкой. А и это был удар по нему. Это был удар технократический, капиталистический, вполне верно, надо сказать. В механистическом обществе никаких как бы льгот не может же быть, могут быть, так сказать, налоговые выплаты и все. Миллион каких-то непонятно как обустраиваемых уровнем неплатежей, приводящих к фальсификации, быть не может. Поэтому это был Путин как бы раннего звена. Путин, который принял закон о приватизации земли, и Путин под влиянием, так сказать, либеральных монетаристов, да, а сейчас совершенно другая ситуация. И это маленький, несравнимый с тем удар по своей группе поддержки, в смысле по своим боям. Их мужья, знакомые, братья служат на войне, а жены, которые хотели их вернуть, и которые, как бы, с их точки зрения, они же не против службы, это же очень важно. Они против бессрочной службы, они против рабской службы, они против как бы непрозрачной службы, они против плохой службы, гнилой службы, мерзлой службы и так далее. Они не против войны с Украиной. Это очень важно. То есть, как бы, они просто хотели на каких-то правил, каких-то приличий, каких-то гарантий для, собственно говоря, путинской армии. В каком-то смысле организация «Путь домой» — это путинский союз. Это женщины, которые хотят, чтобы путинская армия была лучше. И вот их он объявляет иноагентами, то есть впрямую поражает права. Ну что? Как бы, рано или поздно это, безусловно, окнется. Никогда не будет решающим, но постепенно, конечно, начинаешь бить по своим. И это не только эти свои, есть куча всяких других своих, есть куча своих, по которым ты бьешь по коррупционным вопросам, да, которые на самом деле не являются коррупционными вопросами, это очень важно понимать, да, чтобы кто-то не знал, что Тимур Иванов ворует, да, как бы, его уже брали не за это, его убрали через это, то есть воспользовавшись этим, убрали, потому что как бы решают какие-то другие аппаратно-политические задачи по выше Шойгу, ниже Шойгу, этого сюда, этого туда. Вот что происходит. Да? Также и здесь. Также и здесь. Как бы по разным причинам чужие закончились. И сначала закончились там, совсем чужие, белые, потом серые, теперь закончились черные, и вот как бы уже начинаем бить сами по себе. Ну что, не горько об этом говорить в такой тональности, и вообще, кто я здесь такой, в этом смысле живущий за границей человек, но я могу это на самом деле только приветствовать, потому что это, с одной стороны, убеждает меня в том, что законы истории развития общества не, как бы неоспоримы и неотвратимы, приятно все-таки знать, что законы физики действуют, да? Ты чувствуешь себя уверенно. Вот. А во-вторых, потому что это закон, который в данном случае подтверждается, на уроках физики называли закон ускорения свободного падения. Поэтому тут радует слово ускорение. Этот процесс, безусловно, ускоряется.
То есть я правильно понимаю, когда российская власть прокатывает на праймерис ветеранов СВО, говорят, что из них нужно ковать новую элиту, и когда им отказывают в льготах, это как раз то самое ускорение свободного падения. Разумеется. Абсолютно бесконтрольной ситуации, государство прям не держит руку на... Ну, режим, назовем, не государство, это тоже разделим, именно режим не держит руку на пользу, это просто все отпускает на самотек. Может, само
держит,
рассосется.
Держит, просто ни одну руку, ни на одном пульсе и не в состоянии, не умеет считать. Понимаете? Как бы, как руку на пульсе надо держать, одну руку на одном пульсе и правильно его считать. В связи с отрицательным отбором, который происходит у нас во всех областях, от инженерных до, не знаю, медицинских, то понятно, что высшие политические чиновники, которые заняты политологией, политтехнологией, политадминистрированием, это тоже люди, которые за 25 лет превратились из как бы интриганов и эффективных менеджеров в лизоблюдов и дешевых аппаратчиков, которые как бы вместо держания руки на пульсе симулируют это держание. Или, но это значения не имеет, потому что они все равно давно забыли, сколько такой пульс должен быть нормальный.
То есть в этом плане Москва действительно Третий Рим и может пройти по пути Византии?
Это как-то очень сложно для меня. Москва – это классический авторитарный персоналистский режим, падение которого в конкуренции с неперсоналистскими авторитарными режимами или неавторитарными режимами абсолютно неуспешно.
Прикладная политология от поэта Демьяна Кудрявцева. Двигаемся дальше. Еще об одной важной дате хочется поговорить на этой неделе. 4 июня 2024 года Алексею Навальному могло бы исполниться 48 лет. Прошло менее полугода с момента его смерти. И можем ли мы сейчас говорить, что его дело все-таки продолжает жить?
Давайте как-то прервемся и дойдем в другой момент. Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, ваших слушателей и себя самого с невероятной горечью, с тем, что такой человек в нашей жизни был. Как бы день рождения Алексея Навального, как начало его жизни, да, жизнь Алексея Навального, это большой праздник в российской политике, в российском обществе, в российском сознании. То есть неважно, является он или нет, как бы, но он, с моей точки зрения, таковым, безусловно, должен быть. Знаете, как Алексей Навальный был очень сложный человек. Алексей Навальный был совершенно идеальный человек. Алексей Навальный был человек временами совершенно невыносимым. И наши отношения с ним развивались в какой-то момент от дружбы к ссоре. И он говорил про меня совершенно ужасные вещи. Но ветхозаветный Господь сказал, что он пощадит какую-то землю ради даже 10 праведников. Так вот, такая страна, такие праведники. Алексей Навальный, несмотря на всю сложность своего характера и неоднозначность каких-то поступков, был как бы лучшим, что у нас было. Был одним из тех 10 праведников, которых России не хватает для того, чтобы Господь ее пощадил. Это настолько ценно само по себе, что неважно, как бы, не только неважно, хотелось бы, но в каком-то смысле это не так важно, как продлится его дело сейчас, или продлится ли оно вообще, или дай бог, чтобы оно никак не продлилось, потому что первопричина этого дела состоит в тотальной, чудовищной российской несправедливости. Да? Алексей Навальный – это русский народный борец с несправедливостью. Как бы тем способом, которым русский народ как бы борется, выдвигая из себя как бы такую не мудрость, не структуру, не систему, не партию, выдвигая из себя героя. Это русский способ борьбы с несправедливостью. Да? Как бы Разин, Пугачев, не знаю.
Можем ли мы говорить, что он даже персонаж из мифов? То есть,
да, конечно, конечно, это архетипическое поведение, безусловно. Вот в этом смысле то, что вообще как бы, при нашей жизни в России был как бы возрожден архетип единоличный, как бы единоличного противостояния дракону, как бы это праздник, это говорит не о здоровье общества, но о его потенциале и мощи. Именно общество, как гражданское общество. Конечно, хотелось бы, чтобы без этого можно было обойтись. Не просто без этого можно было обойтись. Вообще-то не потому, что чтобы не было причин, да, этого зла и несправедливости. А еще и в частности, потому что я не считаю такой способ борьбы со злом и несправедливостью эффективным. Мне бы хотелось, чтобы как бы, общество защищалось институциями, как бы системами и не нуждалось в герое, даже когда оно чему-либо противостоит. И я очень надеюсь, что дело Навального противостояния будет продолжено, а методы Навального продолжены не будут. Не потому, что я противостою или возражаю кому-то, кто их продолжает, а просто потому, что, во-первых, я не вижу никого, кто мог бы их продолжить, во-вторых, не желаю никому такой судьбы, а в-третьих, считаю это неустойчивым, несбалансированным. Да? Я очень надеюсь, что как бы следующая волна противостояния авторитаризму, волна противостояния узурпации власти и всему тому, что я считаю происходит в России, будет волна институциональная, системная, политическая, широко гражданская, которая не способна и невозможно существовать без примера героики, к сожалению, который явил нам Алексей Навальный. И надеюсь, что одного примера российскому обществу будет достаточно. Потребуется еще жертв.
Правильно я понимаю из вашего оптимистического ответа, что все-таки в России еще остались те самые 10 праведников?
Нет, я ничего такого не говорю. Я говорил вещь, в каком-то смысле даже обратно. Я говорил, что может быть.
Чтобы приблизить ту самую, где не нужны будут праведники, а именно будут нужны институты, да.
Это правда, но до этого я имел в виду следующее, что это Господь требует для сохранения места 10, а я радуюсь тому, что был хотя бы один. А есть остальные или нет, я не знаю и надеюсь, что они не понадобятся. Да, вот так.
Хорошо, перейдем тогда еще к одной дате. Совсем скоро будет отмечаться 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, и каждая власть пытается перетянуть его на свою сторону. Вот всю историю, сколько мы знаем гений Пушкина. И все-таки, Демьян, вы как коллега по цеху Пушкина, скажите, Пушкин чей?
Знаете, был такой анекдот, который я сейчас не вспомню, про каких-то искусствоведов, которые там на фоне Моны Лизы что-то выясняют какие-то отношения, я не помню точно это. Ну да, уборщица там в Лувре стоит и что-то там как-то, и она говорит, слушай, она так давно висит, ей все равно. Вот, значит, я невысоко ценю национально. Много раз апеллируя и шутя по поводу собственного еврейства или там еще чего-нибудь, говоря, сочиняя на русском языке, рассуждая о международной политике, которая предусматривает существование разных всяких народов, я, как исконное дитя российского, такого советского или модернистского гуманизма, хочу, чтобы на самом деле никаких народов не было. И, точнее, чтобы они были все одновременно, и все могли бы быть всеми народами, и человек бы знал много языков, и ему Пушкин и Шекспир были бы одинаково важны.
То есть культура в любом контексте должна быть наднациональной?
Она никому ничего не должна, но мне бы хотелось, чтобы конкретные высшие творческие достижения человечества, явленные на разных языках, в разных следах, в разных материалах и так далее, не становились бы на службу сиюминутным политическим тем самым. Понятно, что это всегда будет происходить, но я имею в виду, мне бы хотелось, чтобы реципиенты, общество не реагировало бы на это. Ну, какой-то очередной мудак с трибуны кричит, мы с Пушкиным, кто против нас, да? Ну, а все стоят внизу и ржут, понимают, что как бы, ну, это просто фигура речи. Да? Мне грустно не то, что как бы русская власть там что-то размахивает пушку. Мне грустно, что в других местах как бы, да, на это реагируют и начинают с Пушкиным воевать. Потому что вот как бы приравнивая, раз они его ставят в оккупационный строй, то и мы, соответственно, боремся с ним как с оккупантом. Ну, они идиоты, но вы-то нет, но как бы жалко, да? Но все-таки вот эта вот как бы этническая и национальная и политическая нация как таковая, ну вот такое дробление, оно свойственно не только глупым и плохим людям, оно, к сожалению, часто свойственно и хорошим. Поэтому или нехорошим, но слабым, или пострадавшим, или прекрасным, но как бы не задумывавшимся об этом и так далее. Для меня все с тем, что это ежедневная мысль, ежедневный как бы труд, связанный с так или иначе проявлением разности культур, для меня эта позиция совершенно однозначна. Я бы хотел в будущем, да, как вот искусственный интеллект, но все равно на какой фразе ты начинаешь с ним, на каком языке ты начинаешь с ним разговаривать, а потом потихонечку переходишь на другое, а потом на третий. Вот я веду там свою переписку с чат-GPT, у меня там как бы мелькают разные языки, и в какой-то момент какой-то версии его станет все равно, и уже почти стало. И мне тоже хотелось бы, чтобы мне стало все равно. Мне хотелось бы, чтобы всем стало все равно. Потому что, ну, грубо говоря, если мы любим кино, почему мы должны не любить театр? Да давайте все любим. Если мы любим книжки на русском языке, то почему мы должны не любить книжки на немецком? Понятно, почему? Понятно, почему мы их не любили, 41-45. Понятно, но не хочется. Да? То есть вот это то, что я пытаюсь сказать, что я как бы хочу, чтобы они смешивают Пушкина или кого угодно, и врут про это постоянно, со своими короткими, сиюминутными задачами. Но давайте мы в ответ этого не делаем. Вот. Они меня уже вообще очень мало волнуют. Потому что они очень, как я сказал, они предсказуемы приблизительно так же, как Трамп и Байден.
Поэт Демьян Кудрявцев в гостях на «Живом гвозде». Время прилетело незаметно, столько еще осталось вопросов. И в том числе и про наше все Александра Сергеевича, наше в данном случае, имею в виду, как сына поэта всего человечества, потому что он принадлежит всем.
Я вам в ответ последнее скажу такое. До свидания, дорогие наши слушатели и зрители. Вы меня спрашивали про количество праведников, которые, за которые Россия имеет право существовать. Вот смотрите, мы уже двух насчитали. не только Алексей Навальный, но и, безусловно, Александр Пушкин. Вот такие у нас несовершенные праведники, но они все равно у нас прекрасные, лучшие, а других все равно не будет, кажется.
На этих словах остается только сказать спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо Демьяну Кудрявцеву. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.